Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Изучаем Библию». Сегодня у нас в гостях священник Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавра, села Косулино. А тема нашей сегодняшней передачи – первое послание апостола Павла к Коринфянам, главы 9-10. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Благословите.
Бог благословит.
Батюшка, у меня такой вопрос. Стих 2. Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства – вы в Господе. Батюшка, разъясните, пожалуйста, ведь апостол, он и есть апостол для всех.
Ну, понятно, что сейчас для нас апостольский лик – 12 апостолов, 70 апостолов, те ученики, которые апостольский свой подвиг несли, для нас они все апостолы. Но тогда, понимаете, вот проповедь о Христе велась разными апостолами. И были такие люди, которые говорили, вам кто проповедовал? Вот апостол Павел. Какой же он апостол? Например, говорили, да, кто-то. Ну, он даже и Господа-то не видел. То есть, он и не совсем в другом месте был, когда Господь проповедовал. То есть, он не апостол. Смущали людей. Вот, а апостол Павел говорит, ну, может быть, для кого-то, я и не апостол. То есть, что такое апостол, как переводится апостол? Посланник, да, посланник с благовестием. Вот. Может быть, не для всех я проповедовал, да, и для кого я не проповедовал, может быть, они меня могут не считать апостолом. Но для вас, кому я проповедовал, и вы знаете меня, да, то есть, я вам проповедовал эту истину, я для вас апостол. И как доказательство тому, то, что вы в Господе, то, что вы уверовали, то, что я весть Божию до вас донес. Вот, собственно, такой ответ.
Раньше не было батюшек, но были апостолы, я так понимаю, правильно?
Да, совершенно верно. Не было, священников не было. Ну, точнее, даже немножко не так. Священники, они были всегда. Были, знаете, вот такая иерархия, которая существует сегодня, архиерей, священник, диакон, она существовала и тогда. Первосвященник, священник и левит. Вот, когда зарождалась православная церковь, то апостолы, они, учредив, ну, где, в каком-то месте, значит, проповедовали, образовывалась община, группа людей, им поставлялся либо епископ, в зависимости от количества уверовавших, либо священник. И, соответственно, апостол шел дальше, а уже епископ, священник, значит, диакон, то они, соответственно, продолжали это вот исполнять роль, выполнять необходимые, значит, действия по назиданию паству, по научению и так далее.
Стих 15. «Но я не пользовался ничем таковым, и написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели дабы кто уничтожил похвалу мою». Как апостол Павел пришел к этому, что ему лучше умереть, чем его бы уничтожили, ну, то есть его бы похвалу Богу уничтожили?
Ситуация такая вот. Вы знаете, этот стих, он немножко, вот, как можно сказать, так немножко из контекста вырван, да, и он как бы имеет начало, но не в этом стихе, да, он в предыдущих стихах имеет начало. А вот завершается это, можно сказать, даже и здесь. Вот смотрите, он говорит, апостол Павел говорит, да, что я не пользовался от вас ничем, хотя когда я среди вас проповедовал, в общем-то, вполне закономерно, что вы должны были меня содержать, потому что не могу же я, да, вот, проповедуя вам, вот, научая вас, еще и заботиться о хлебе насущном. Но, говорит, я и этим от вас не пользовался. И даже этим. Хотя, в общем-то, это разрешено. Это допустимо, и, в общем, как бы нет никаких для этого, в этом не было бы нарушения. Но, говорит, и здесь я не хотел вас, вот, хоть даже вот в этой мелочи я не хотел вас как-то вот обременить, как-то вот вам смутить в чем-то. И поэтому, и говорит, что поэтому для меня лучше умереть, чем тот труд, который я положил, как-то он был бы оплачен здесь и, соответственно, потерян для Господа. То есть, вот здесь я бы получил бы воздаяние за этот труд, который, что я делал. Вы бы мне за это оплатили, да? А я бы похвалу у Бога потерял. Поэтому я и шел на то, чтобы вот и даже здесь и вас не смутить, и большую благодать Божью стяжать. Такой вот подвиг нес на себе апостол Павел.
Стих с 14 по 17. «Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым, и написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если я не благовествую. «Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только вверенное мне служение». Как можно недобровольно благовествовать? Ведь никто не может заставить человека проповедовать и благовествовать.
Ну, заставить нельзя, но вот когда-то человек получил такой дар от Бога и стал этим даром жить. И если человек не прилагает своих личных усилий, то на каком-то этапе этот дар, ну, можно так сказать, что ли, для этого человека, вот, ну, не то чтобы даже теряет силу, но как бы растрачивается. И, соответственно, человек уже не, получается, как бы не добровольно трудится, да, а вот дар дан. Апостолом считается, все к нему так или иначе относятся. И вот он, ну, живет этим благовествованием, он продолжает благовествовать, но своего как бы участия, своего усилия, своих вот стараний не прилагает. То есть как бы находится вот в такой, что ли, ну, уже получается, недобровольной форме благовествования. То есть он не участвует в этом сам, не прилагает. Поэтому он говорит, что а я-то вот, если я буду так жить, продолжать, да, то, соответственно, ну, вот как назначили меня, да, выбрали меня апостолом, назначили меня на этот, этим делом заниматься, ну, я и выполняю его, я и занимаюсь, я и вот так все это исполняю. А вот если я буду благовествовать добровольно, то есть свои усилия к этому прилагать, то есть вот жить этим всем и все-все-все с этим связанное, так или иначе, нести и доносить до людей, то, соответственно, вот, получу награду от Бога. То есть вот получает вот это, за эту награду, вот апостол Павел об этой награде и говорит, да, то есть вот он эту награду и хочет обрести.
Стихи с 19 по 23. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чужды закона, не буду чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Как он может постоянно быть разным? Ведь это же получается лесть и желание казаться лучше, чем он есть.
Вот тут как раз не желание казаться лучше, а говорить с человеком на его языке. С иудеем нельзя было говорить другим языком, как не с иудеем. И это на самом деле достаточно очень серьезная проблема. Может быть, в сегодняшнем современном мире не так это четко понимается, но вот действительно иудеи были такие сторонники строгого исполнения закона, предписаний различных. Если с ними он бы говорил обыкновенным языком, ну, понятным для неиудеев, эллинов, там, значит, людей, живущих по каким-то другим правилам, в другой религиозном контексте, они бы его просто не поняли, не приняли и просто бы изгнали, не стали бы с ним разговаривать. Поэтому он был для них, будучи для иудеев, он был иудеем, то есть говорил для них понятным языком. И Евангелие благовествовал именно вот, чтобы они понимали. То есть для этого использовал вот все свои возможности, знания, весь тот дар благовествования, который вручил ему Господь. Вот. И для остальных, вот. А если бы, например, для человека не иудея, не знающего закон, тем, по которому жили иудеи, стал бы им об этом, этим законом бы как-то вот их научать этому закону и этим бы словом говорить, они бы опять его не поняли. Сказали, мы абсолютно далеки от этого, о чем ты нам говоришь? То есть мы тебя не понимаем. Поэтому он не угождал им, не льстил им, чтобы казаться лучшим, а вот именно говорил к ним на ихнем языке. С немощным был немощным. То есть, да, не казался, что вот мне все возможно, мне все дозволено, что я там такой сильный, да, я такой вот там чудотворец. Нет, а вот именно, зная немощи человеческие, снисходил до них. Понимал, что действительно человеку вот не все возможно, и что вот ему какие-то моменты даются с большим трудом, да. И, соответственно, понимая это, и осторожно подавал эту евангельскую пищу именно в той пропорции, в том виде, которая могла бы быть человеком принята и усвоена. И он, опять же, все делает для чего? Для Евангелия, для проповеди Евангелия. Опять же, не для себя, не чтобы не ему казаться лучше, не ему как-то вот, чтобы не ему понравиться, да, а для проповеди Евангелия, то есть для благой вести он это все делал. То есть как бы так в конце завершает.
А вообще применим ли данный вот механизм в современном мире? Допустим, педагог и его ученики, он же тоже не обязан опускаться до их уровня, если они сквернословят. Он может, наоборот, подтягивать их до своего уровня, чтобы они тоже общались на культурном языке.
Не, ну тут, конечно, речь не идет совершенно о том, чтобы уподобляться человеку грешащему, да, если человек грешит сквернословием, начинать говорить на его языке, это именно вот этими же словами. Другое дело понимать, о чем говорит человек, и понимать ему проблему, и стараться его из этого, ну, насколько это возможно, вывести, помочь ему это сделать. При этом, опять же, если с человеком, ну, скажем так, который пользуется такими словами и вот имеет такой, ну, скажем, такой уровень развития, что ли, такую культуру. Если с ним говорить высококультурным языком, он, конечно, может и не понять. Хотя, вот, казалось бы, будет человек говорить самые элементарные вещи, и человек его будет не понимать. Для него это будет, ну, такие слова просто неприемлемые.
То есть изначально нужно опуститься до его уровня, а потом его подтянуть до своего, так?
Есть такой психологический прием, но вот именно не в смысле опуститься. Вот мы, если скажем, мы опять же можем как бы двояко это понять, да, то есть вот опуститься до уровня, то есть, ну, начинать с человеком, то, что он делает неправильно, делать с ним неправильно. Нет, просто нужно понимать, что человек находится на том уровне, и с того уровня какими-то возможными приемлемыми способами постараться его, ну, возводить на более высокую ступеньку культуры, миропонимания, миросозерцания, ну, вот и так далее.
А вот считается, что сквернословие, это вот о том, что мы только что говорили о сквернословии, а считается, что сквернословие – это такой же порог, и как и алкоголизм, как и пристрастие к табакокурению, и также сложно изживать его, как и, допустим, отучиться курить сигареты. Это правда?
Бывает такая ситуация, что человек себя настолько уже не соблюдает, настолько уже не беспокоится о своем состоянии, что выражения такие вот матерные становятся его вот, ну, таким, что ли, внутренним состоянием. И когда даже делаешь ему замечание, то человек очень так бывает часто, не всегда, но часто говорит, что «а я ничего такого не сказал». То есть он уже даже и не отслеживает, насколько слова правильные, неправильные, какие они, которые являются цензурными, какие нецензурные, какой-то такой вот, так как лексика уже внутри его никоим образом не проверяет, никакой вот градации нет. Такое встречается, такое бывает, и действительно это порог. Ну, связывать его с алкоголем и с табакокурением, может быть, не совсем будет верно, потому что, получается, компоненты разные, слово есть, это все-таки так или иначе какая-то больше такое духовная возможность человеческая, душевная, может быть, да, как-то вот. А вот алкоголь, курение, наркотики, они все-таки больше какое-то физическое имеют, больше физический план, да, и, соответственно, одно входит в человека, да, а слово выходит из человека. Поэтому тут, может быть, построить можно как бы в единую цепочку, да, то есть человек слово слушает, оно в него входит, как-то в нем преобразуется, трансформируется, и потом каким-то образом выходит. Человек в себя впускает табачный дым, в себя, значит, вливает алкоголь, ставит себе укол с наркотиком, да, и, соответственно, обезображивает свое внутреннее вот это состояние, и в этом состоянии уже слово, которое в нем рождается, оно рождается вот уже в таком негативном виде. То есть, ну, вот такую бы цепочку, наверное, я бы так построил, так осторожно. Вот. Хотя, а вот что бы я сравнил и сказал, что сравнимо, да, что вот именно грех, значит, сквернословие, грех табакокурения, грех алкоголизма, да, вот, вот это, да, это действительно грех. То есть, это то и второе, и третье является грехом. Грехом против себя, против Бога, против ближних.
В стихах от 24 по 27 говорится: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Разве в этих стихах апостол Павел не гордится тем, что вот он особенный? По-моему, даже тут некоторое превозношение себя над другими.
Давайте еще раз посмотрим на стих. Апостол Павел говорит, что есть различные возможности, вот, скажем, живя на земле, достичь тех или иных успехов. Кто-то успехов, вот, в данном случае говорит, в каком-то физическом плане, подвижники в духовном плане. И вот давая такое сравнение, апостол Павел как бы завершает: «И так и я бегу, и делаю это не впустую, не для того, чтобы вот лишь сотрясать воздух, и, как он говорит, ударять кулаками по воздуху, но свое тело мучу и порабощаю, чтобы, проповедуя другим благовествование Божие, самому остаться нужным Богу». Как получится, да? Я опасаюсь, что как бы я проповедуя, а сам уже вот уклонюсь в такое, да, что вот говорю одно, а живу другой жизнью, да. И вот чтобы этого не случилось, говорит, и я тоже себя истязаю, и я себя мучаю, и я хочу достичь Бога. И поэтому вот, чтобы не оказаться негодным для Бога, вот и я то же самое делаю для себя, то есть вот как и иной другой подвижник для достижения каких-то духовных даров, я себя также истязаю и мучаю свое тело.
Ну, вот он говорит, что если вы хотите получить награду, то чтобы получать награду один человек, так бегите, чтобы получить. В другом месте, раньше еще в послании к Коринфянам, он говорил, апостол Павел, что за то, что вы на земле не получите награду, вы получите на небе, а что на земле вы получите, то на небе не будет. А вот здесь он, получается, наоборот, призывает получать награду.
Ну, и награду духовную. Нет, тут никакого, опять же, противоречия. Опять же, он говорит о духовной награде. То есть, тут на ресталище бежит, да, то есть, он получает вот награду земную, да. Вот, а мы хотим получить награду духовную. То есть, все совершенно верно. И если, говорит, нам эту, вот, пользуясь и нашим предыдущим разбором евангельских стихов, что если мы здесь, на земле, вдруг нам то, что мы сделали, оплатят, то есть каким-то образом наш труд будет оценен, и ему будет какой-то придан такой вещественный эквивалент, то вот мы, получается, этот труд окажется для духовного, для небесного, для вечного, он уже там будет, не будет зачтен. Вот об этом он говорит, да, поэтому вот все нормально, то есть надо стремиться получить награду от Господа, то есть это ничего в этом зазорного нет.
А вот смотрите, например, священнослужители, они служат Богу, служат людям, то есть они духовно делятся, духовно, на духовном уровне, так скажем. Но они же все равно, например, если вот осветить квартиру, там, какой-то дар и батюшке дают, там, он служит в храме, ему тоже в денежном эквиваленте платят деньги. То есть получается, что ли он за свое служение на небе ничего не получит?
Нет, но он для того, чтобы священнику, скажем, жить на земле, у него тоже есть какие-то определенные потребности. Ведь он ведь не где-то в воздухе находится. То есть он, у него есть конкретная потребность и в питании самому, питать свою семью. На то же богослужение ему как-то надо добраться. То есть если, скажем, может, лет 150-200 назад можно было от дома дойти, то сейчас порой даже вот чтобы приехать на передачу, мне потребовалось, ну, вот, где-то при порядка минут 40 добираться на транспорте. Куда вот деваться? То есть в любом случае, так или иначе, какие-то действительно существуют потребности, и вот эти потребности таким образом, но покрываются. Но сказать, что это эквивалент служения, наверное, будет нельзя. Потому что действительно, вот если мы начнем говорить, что мы проповедуем вам Бога, и вы, соответственно, и при этом мы не миллионеры, а почему, да? И вот тогда, если мы станем миллионерами, если у нас действительно станет такое-то довольствие, такое вот материальное, вот тогда тут может быть определенная проблема, да? То есть мы действительно тогда можем Божье поменять на Кесарево, и вот окажемся в такой непростой ситуации. А так, и тем более, ведь если мы говорим о требах или вот о каком-то, значит, другом денежном эквиваленте, вот если в храме священник служит, то это ведь очень небольшая сумма, то есть такая посильная для людей. То есть если это человек, скажем, уже такой в возрасте, на пенсии, так там, ну, чай попили со священником, пообщались, побеседовали, то есть самая-самая какая-то, если есть такая возможность у человека поблагодарить. Человек сам благодарит, священник никогда не просит и никогда не требует, и никого не назначает. Если у человека все-таки есть такое желание благое, непринужденно поблагодарить, он благодарит. Но вот именно в том посильно, сколько он может. Если этот человек там работающий или там еще где-то, вот он трудится, и у него, скажем, есть какие-то более широкие возможности, ну, как-то, может быть, благодарит чуть-чуть по-другому. Опять же, вот именно меру своих каких-то, меру своего понимания, именно такого, что это есть благодарение некоторое. И все, не более того, то есть это не какие-то там золотые горы. То есть тут можно вот этим как бы особо и не смущаться.
Получается, что у апостола Павла, так скажем, на его слова о награде есть какие-то исключения.
Нет, он и говорит, что Евангелие и нет, когда мы проповедуем Евангелие, нет нарушения, что мы, соответственно, от этого и питаемся. Все нормально. Просто говорит апостол Павел, но я беру на себя более высокий подвиг. Я иду вот именно путем, когда хочу и этот момент исключить, когда, например, вдруг что-то кого-то смутит. Ведь мы сами понимаем, да, что такие вопросы, они возникают не на пустом месте. Они действительно задаются. Они где-то там в умах, где-то в сердцах, где-то между друг другом. Люди обмениваются этой информацией. И, соответственно, это есть. Есть смущение. Апостол Павел об этом знает. Он и говорит, а я вот хочу, чтобы даже этого не было. Даже чтобы тут не имел возможности кто-то что-то сказать. То есть, ну, вот такой более высокий подвиг на себя берет. Ну, что ж, вот апостолу Павлу это было доступно.
Дорогие радиослушатели, наша программа, к сожалению, подошла к концу. Напоминаю вам, что в эфире была программа «Изучаем Библию», а сегодня у нас в гостях был священник Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавра, села Косулино. А тема нашей сегодняшней передачи была «Первое послание апостола Павла к Коринфянам», глава 9. Передачу вели Евгения, Дарья и Яков. Спасибо, батюшка. До свидания.
Спасибо, Господи, до свидания.
До свидания.
До свидания.